Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – журнал НЛО. История интеллектуального успеха. В гостях главный редактор Ирина Прохорова. Что нового в новом литературном обозрении? Чем наполнено это слово? Нужно было, отвечает Ирина Прохорова, обновить прежде всего само понятие журнала, поскольку советская периодика была довольно искусственным конструктом. Она обслуживала идеологию, была невероятно усреднена, вся внутренняя рубрикация не соответствовала рынку, то есть потребностям читателей. Для меня было очевидно, что в России не хватает профессиональных журналов, где профессиональные люди могут решать свои проблемы, обкатывать яркие идеи. Затем, к началу 90-х, наметилась и исчерпанность в самой профессиональной среде. Требовался пересмотр всего идейного интеллектуального багажа. Новое литературное обозрение. Что получилось за первые 10 лет? Рассказывает Ирина Прохорова. Впервые в эфире 27 декабря 2001 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «Рождение нации». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с беседы. Журнал НЛО «История интеллектуального успеха». Гость «Поверх барьеров» – филолог Ирина Прохорова. Радио «Свобода» – «Поверх барьеров». Микрофонов Праги Иван Толстой. Журнал НЛО. История интеллектуального успеха. У нас в гостях главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Новое литературное обозрение», или НЛО, как его называют, по-видимому, самый успешный интеллектуальный замысел последнего десятилетия в издательской сфере. 50 номеров филологического, литературоведческого, историко-литературного издания, полного публикаций, теорий, полемики, подробной библиографии и обзоров. Ничего подобного никогда в истории гуманитарных дисциплин в России, Советском Союзе и снова в России не появлялось. Добавьте еще великолепную библиотеку научных и художественных книг. Обо всем этом разговор с главным редактором НЛО Ириной Прохоровой. Ирина, у журналов в России бывает, как известно, круговая нумерация, а бывает сквозная. Вы выбрали сквозную. Какая-нибудь идея стоит за этим?
Вы знаете, ну, сквозная нумерация возникла отчасти в силу чисто прагматических. Поскольку журнал создавался в 92-м году, а те, кто помнит, что это все-таки был период довольно большого хаоса и распада всей инфраструктуры, издательской, распространительской и так далее. И для того, чтобы люди могли просто каким-то образом понимать, какой журнал, где, когда он вышел, да, сквозная нумерация в этом смысле довольно сильно помогала.
Насколько сильно наполнение нового в слове «новое литературное обозрение»? Ведь вы раньше сотрудничали в журнале «Литературное обозрение», которое теперь стало называться старым, да? Насколько была вот эта потребность обновления? И, собственно говоря, что нужно было обновить?
Вы знаете, ну, нужно было очень многое обновить. Нужно было обновить, прежде всего, понятие журнала. Потому что все-таки советская периодика, сколько бы сейчас ни ностальгировали по этому поводу, была довольно искусственным конструктом, даже в советские времена. И, конечно, она обслуживала идеологию, была невероятно усреднена, и вся внутренняя рубрикация, все внутреннее строение, да, оно совершенно не соответствовало, скажем, то, что мы понимаем рынку. Рынку не в смысле там, каких-то прибылей и барышей, а просто потребностям читателей. И, знаете, ко всему привыкаешь и к плохому, да, и люди как-то стали считать, что вот то, что мы имеем, это и есть от Бога данное. То есть для меня, как профессионального человека, как филолога, было совершенно очевидно, что в России не хватает профессиональных журналов. Настоящих специализированных журналов, не узкоцеховых, там, например, были известия а-ля и так далее, да, а вот такой действительно журнал, где профессиональные люди могут решать свои проблемы, где действительно обкатываются яркие идеи, где люди могут говорить, с одной стороны, на профессиональном языке, с другой стороны, быть интересной довольно широкой аудитории. И вот, собственно говоря, это первая была идея обновления журнала как жанра. Второе – это, естественно, понимание, что к началу 90-х годов наметилась и исчерпанность в самой профессиональной среде. В тех условиях, которые существовали, развивались только отдельные направления филологии. И вовсе это не было единственным возможным путем. То есть была и двойная попытка посмотреть, какие еще возможны пути. Да? В общем, необходим был пересмотр традиции, пересмотр вообще всего идейного и интеллектуального багажа. Так что вот, собственно, на этих двух началах журнал и возник.
Но если перейти ко второму слову, новое, вы прояснили, литературное. Что для вас входит вот в это понятие? Что здесь заключено литературное?
Вы знаете, ну, часто в начале особенно, пока, в общем, люди не привыкли к названию, особенно к аббревиатуре НЛО, все-таки спрашивали, почему новое литературное обозрение, когда журнал «Теория истории литературы, критики и библиографии». Но вы знаете, ну, в данном случае, сейчас я могла бы сформулировать это так. Ну, наверное, в самом названии было заложено некоторое решительное представление и о литературе, и вообще как бы о художественности. Все-таки вот в советскую эпоху были вот эти очень жесткие разделения. Вот это у нас литература, это у нас наука, это у нас там журналистика. Это такие довольно были глубокие шахты, которые тоже уже совершенно не соответствовали реальному, скажем так, литературному процессу в широком смысле слова. И, собственно, одна из задач журнала была проверить вот эту границу между художественностью и нехудожественностью. Условно говоря, что является, собственно, наукой о литературе, да? Где литература и вообще возможны ли такие жесткие разделения. И дальнейшее развитие журнала показывает, что мы постоянно вот эти границы, так сказать, подвергаем некоторому пересмотру.
Ну и, наконец, слово «обозрение», какой-то очень расплывчатый жанр обозрения, да?
Вы знаете, но ведь журнал изначально строился как бы состоящий из трех больших отделов, потом при нем появился четвертый. Это была теория, история, практика, и потом библиография. Собственно, так сейчас это и сохраняется, хотя мы сняли потом шмуцтитулы, посчитав, что они уже излишние. Но вот этот вот обзор, да, разных сторон интеллектуальной деятельности, он и предполагал такое серьезное обозрение. И раздел библиографии в журнале, огромный, который занимает четвертую часть, да, он тоже предполагает такой довольно широкий спектр обзора гуманитарной продукции, которая выходит в России и за рубежом.
В какой момент вы почувствовали, что вам мало журнала НЛО, и вам нужны какие-то дополнительные, так сказать, расширять свое пространство своих действий?
Вы знаете, ну, это, наверное, случается с любым маломальски здоровым организмом. Да? Он не может оставаться в едином каком-то состоянии, он должен либо развиваться, либо он зачахнет. И вот где-то к концу 94-го года вдруг как-то стало очевидно, что одного журнала мало, хотя он очень толстый. Он, кстати, толстый не по жанру, а по своей фактуре, да, там 450 страниц.
По-видимому, он как минимум в два раза толще обычных толстых литературных журналов.
Да, да, несомненно.
Объем в два раза больше.
Да, и тем не менее, 6 раз в год выход такого журнала показал, что, ну вот как бы то, что мы видим, потому что много всяких авторов стало стекаться к нам, да, мы все-таки аккумулировали большой интеллектуальный запас, и мы сразу почувствовали, что все равно вот требуется начать издавать книги, потому что это как-то, ну вот, логика жизни это требует. Более того, отчасти здесь и возникал тоже прагматический момент, потому что такого рода журнал, конечно, не может быть самоокупаемым. Особенно в ситуации, когда была дикая гиперинфляция, когда, в общем, действительно абсолютно экономический хаос, и, как, и до сих пор-то, в общем, система распространения до сих пор не налажена в России. Поэтому, с одной стороны, это был такой интеллектуальный импульс, с другой стороны, был прагматический. Мы стали понемножку печатать книги. Прежде всего, книги, связанные с филологией, культурологией, то есть, ну, с гуманитарными исследованиями, скажем так. Ну и постепенно, знаете, стоит только вступить в этот опасный поток, и он начинает тебя нести. Постепенно издательство стало развиваться чуть шире, чуть шире. И на сегодняшний момент у нас вышло около 150 книг и целый ряд серий.
Вы могли бы назвать основные направления вашего издательского интереса? Что вы издаете?
Да, значит, ну вот основная у нас серия – это научная библиотека, это гуманитарные исследования, прежде всего, так сказать, исходящие, так сказать, вот из филологии и дальше уже. То, что сейчас мы называем филологией, тоже довольно широкого значения. Вот. Дальше у нас есть несколько серий, связанных с историей, прежде всего, «Россия в мемуарах». Это вторая наша серия, очень успешная. Сейчас у нас сразу развивается несколько исторических серий, в том числе «История Росика». Это попытка создания, ну, такой действительно альтернативной истории, то есть наиболее яркие, интересные труды по истории России. Затем у нас есть несколько серий, связанных с критикой и эссеистикой. Мы сейчас очень стали активно печатать художественную литературу, как прозу, так и поэзию. И постепенно развиваются такие серии, которые выходят в так называемую культуру повседневности. Это интересные энциклопедии, там, связанные с немым кино. Это мы издали такую кулинарную коллекцию Натальи Брагиной, которая не только как бы список рецептов, но и есть некоторая такая действительно культура повседневности, как сохранялись традиции в среде интеллигенции через культуру застолья, скажем так. Масса каких-то вот таких разных серий тоже развивается. То есть получилось такое широкое профиль гуманитарное издательство. И я очень надеюсь, если все будет нормально, оно будет развиваться и дальше. Но и у нас еще один возник журнал, ко всему прочему, в 98-м году.
«Неприкосновенный запас».
Да, «Неприкосновенный запас», и он вообще немножко выходит из сферы, собственно, гуманитарной, такой узконаправленной. Это журнал «Дебаты о политике и культуре». В какой-то момент я почувствовала, что вот возникает невероятная лакуна и пустующая ниша, связанная с проблемой и новой журналистики, и вообще, скажем так, социальным дискурсом, если можно так сказать. Несмотря на бурное развитие периодики, я имею в виду прессы вот такой, и телевидения в России, это ощущают сейчас все, а в 98-м году, в общем, ощущала часть людей, что все-таки происходит какая-то явная серьезная нехватка вот нового журналистского языка, новых подходов к проблемам, вообще самих принципов обсуждения. И опять наметилось целое спектр тем, какие-то зоны умолчания, которые как-то не обсуждаются. Вот цензуры уже нету, да, а общество как-то не склонно обсуждать довольно серьезные проблемы, я бы сказала, такие основополагающие. Я имею в виду прежде всего то, что меня интересует, это вообще структура общества как таковая, вот, да, какие классы и сословия в России существуют. Все-таки это сплошная мифология. То раньше мы говорили там о партии, народе и прослойке интеллигенции. Сейчас говорится, там, средний класс, там, опять крестьянство, там, рабочие. То есть, на самом деле, в общем, а что реально происходит? Да, как происходит расслоение общества, например? Какое состояние российской экономики? Я имею в виду не специализированные исследования, да, а вот некоторое, я бы сказала так, просвещение общества по целому ряду вопросов, что происходит? По части политики, да, по части экономики, по части культуры. Культура не отдельные тексты, а культура как продукт. Вот как культура функционирует на рынке, например. Было ощущение, что необходимо говорить на эти темы и говорить каким-то другим языком. Скажем, язык Стёба, который присутствовал в 90-е годы, он уже к концу 90-х годов изжил себя, это все ощущали. Возвращение на волне ностальгии какой-то квазисоветской кондовости, которую мы сейчас наблюдаем частично, тоже очень грустное явление. Поэтому журнал такой тоже стал некоторым экспериментальным полем, если угодно, полигоном, вот попытки нащупывания вот путей новой журналистики. Вот он так и существует 3 года, довольно успешно, и как-то завоевывает репутацию довольно серьезную. Мы ищем, опять же, каких-то новых интересных людей, умеющих писать, умеющих думать, и тоже это интересная сфера деятельности.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Журнал НЛО. История интеллектуального успеха. Наш гость – главный редактор журнала Ирина Прохорова.
Историко-культурная программа вашего издательства – это круг ваших интересов. А вот художественная литература, которую вы издаете, это как бы ваши предпочтения и вкусы. Вы не могли бы назвать, каких авторов вы издаете, чтобы мы со слушателем могли понять, каких художественных вкусов вы придерживаетесь?
Вы знаете что, я бы сказала так, издательство все-таки не отражает субъективные, то есть вкусовые ощущения редактора. Да? Ну, конечно, у меня есть какие-то свои пристрастия. Но я бы сказала, что издательство создание художественной серии, оно ведь связано с тактикой и стратегией самого журнала. Все-таки все вокруг возникло НЛО, да, вокруг него все крутится. Ведь в НЛО, в разделе «Практика», мы с самого начала попытались пересмотреть, ну, собственно, что является традицией русской литературы. И я бы сказала, современная литература, ведь мы начали одни из первых серьезных исследований вот такой андерграундной, неподцензурной литературы. Не с точки зрения противостояния истеблишному политическому, а скорее эстетическому. Да? Вот что развивалось в недрах, так сказать, самиздата неподцензурной литературы. Мы издали прозу и поэзию Игоря Холина, мы издали Андрея Сергеева «Амнибусы», его рассказы, и мы издали Сапгира. Мы издаем невероятным количеством Пригова, который, его стихи и его теперь замечательную прозу и так далее. Да? То есть, если посмотреть спектр имен, то он вполне укладывается в логику издательства и логику журнала как такового. Но, естественно, помимо как бы уже классических фигур, коих мы полагаем действительно основоположниками, мы просто пытаемся искать какие-то новые яркие имена, которые так или иначе расширяют понятие о традиции, вообще о русской литературе. Понимаете, вот то, что я наблюдаю сейчас в большей части, да, это все-таки такое устойчивое традиция, то, что называют толстожурнальное. Никак я не умаляю достоинства толстых журналов и никак их не хочу оскорбить, но я думаю, что, наверное, слушатели понимают, что я имею в виду. Да, вот все-таки традиция вот этой усредненной советской прозы, вполне, может быть, даже честной и аккуратной, она довольно такая плодовитая и продолжает бесконечно печататься. А я бы сказала, более экспериментальная литература, опять же, понимаем широко, все равно странным образом в сознании не только широкой публики, но и большей части критиков воспринимается как нечто маргинальное. Но вот смешным образом мы можем посмотреть даже по премиям, что, скажем, такие фигуры, там, как Пелевин и Сорокин, я сейчас не обсуждаю, вот, да, кто мне больше нравится и так далее, но очевидным образом, абсолютно любимцы публики, да, они не получили ни одной премии. То есть, фактически, скажем так, критиками они все равно продолжают считаться персонами нон-грата. И это очень характерный пример. Мы же пытаемся печатать какие-то интересные, как нам кажется, произведения, которые все-таки, как мне кажется, эстетически более интересные и более новаторские, чем вот эта основная масса продукции. Но, скажем, я считаю, что один из любимых наших авторов Александр Гольштейн, живущий в Израиле, и вот мы недавно издали его роман «Аспекты духовного брака», и, по-моему, совершенно замечательная проза. Такая интеллектуальная проза, которая в себя втягивает просто, ну, я бы сказала, всю русскую литературу в каком-то смысле. При этом это очень яркое и необычное произведение. Мы, я повторяю, мы печатаем Пригова, которого все как-то привыкли считать поэтом, причем его слава идет из 70-х годов, и, так сказать, вот если говорят Пригов, говорят, а, там, милиционер, там, и так далее. На самом деле он поразительно интересный инновационный писатель. Мы издали его два романа, и вот я знаю, он пишет третий, и вообще это очень яркое и интересное письмо.
Если вернуться к самому журналу, к НЛО, скажите, как для вас изменилось само содержание филологического исследования? Есть ли какая-то тенденция в развитии от первых номеров журнала, от тем первых номеров к темам номеров вот 50-х? Меняется ли круг авторов и направление их исследования, и, следовательно, содержание вашего журнала?
Ну, разумеется. Знаете, когда мы готовили вот 50-й номер, и у нас в 50-м номере сводная библиография всех 50 номеров, волей-неволей пришлось пересмотреть просто от первого до последнего номера массу вещей. И вот здесь-то ты сама понимаешь, наконец, как сильно изменился сам журнал. Потому что если посмотреть первый номер и, скажем, последние номера, то очевидно видна разница, да, потому что журнал все-таки всегда пытался следовать и так сказать, да, вот интуитивно ощущать изменения в самой гуманитарной сфере. Если первые номера – это попытка хотя бы просто собирания камней, то есть, да, вот всех блистательных филологов, которые существовали к началу 90-х годов, просто собрать под одной обложкой, что само по себе не так просто, как сейчас кажется тогда, и вообще это всегда довольно сложный момент, и просто показать, да, что существует такая плеяда блистательных профессионалов, которые, кстати, почти никогда не получала доступ в журналы. Всегда считала, что они то ли не слишком умные, то ли у них слишком темы не такие и так далее. Это была первоочередная задача, да, то есть создать фундамент вот такой профессиональный. То в последних номерах можно, очевидно, видеть, что там вообще все изменилось. То есть скорее уже наступает время разбрасывания камней. То есть видно, насколько поле гуманитарных исследований претерпело изменения. Кстати, 50-й номер фактически этому посвящен. Изменение самой среды, изменение изменение направлений исследований, проблемы, стоящие перед современными российскими интеллектуалами, так сказать, что делать, как функционировать, какие институции создавать и так далее, и так далее. То есть просто видно, что та чистая филология, чистая, мы назовем это, вот, классическая фактически филология, которая существовала в 80-х годах и считалась, так сказать, единственным возможным способом исследования литературы, конечно, ее уже в чистом виде просто не существует. Что, конечно, вот этот наплыв новой информации, интеллектуальные мысли западные, которые все-таки действительно постепенно через переводы, через поездки чтения, как на языках, так и в переводах, так сказать, просто проникло в среду, да, их сильным образом изменило. То есть, конечно, все движется в сторону междисциплинарных исследований, это уже совершенно очевидно. И я считаю, что это очень перспективное развитие, где становится возможным все-таки кардинальные пересмотры многих вещей, и, прежде всего, действительно, традиции русской литературы. Вот у нас же все-таки есть до сих пор такое, да, представление о литературе вполне учебника советской школы. Там «Декабристы разбудили Герцена» и так далее, и так далее. И надо сказать, несмотря на открытие и, так сказать, легитимацию многих имен, все-таки эта сетка, в общем, почти не изменилась. И мы сейчас понимаем, что она совершенно не годится для осмысления всего богатства и современной, и, так сказать, литературы, литературы 20 века, первой половины, и 19 века. То есть вся эта система координат, она уже совершенно неадекватна, как у нас теперь говорят в России. Вот. Ее надо каким-то образом менять. Но для этого требуется, видимо, все-таки найти новый инструментарий для таких вещей. И, собственно, журнал этим и постоянно занимается. Поиски новых ярких имен, новых исследований, нового инструментария, новой терминологии. Вот, собственно, нынешняя задача.
Позвольте вас в таком случае пригласить на обсуждение литературной ситуации по материалам 100 номеров НЛО.
Я очень хочу надеяться, что я доживу до сотого номера журнала.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Журнал НЛО. История интеллектуального успеха».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Один из самых звучащих лозунгов Америки 2001 года – «United we stand» – «Объединившись, мы выстоим». Интересным комментарием к этому выступает статья Ричарда Тодда в New York Times Magazine. Она названа иронически «Разделившись, мы устоим». «Я многое не знаю об Осаме Бин Ладене», — пишет Ричард Тодд. «Но ведь есть что-то, чего и он обо мне не знает. Он не знает, какой расколотой культурной жизнью мы живем, как мы постоянно не в ладах с самими собой». Один из парадоксов нашей страны в том, что представляемая извне такой монолитной, внутри себя она в высшей степени фрагментарна. В разнообразии единства было главной нашей способностью, с помощью которой мы пробирались через историю. Осуществлялся социальный прогресс среди рас, этнических групп, полов. Мы дали голос ранее молчавшим меньшинствам. Мы сумели перевернуть, даже вывернуть наизнанку старые культурные категории. В постмодернистском дискурсе исчезли понятия высокой и низкой культуры. Тем не менее, трудно сейчас сказать, каковы наши общие культурные ценности, не разнообразящие, а объединяющие. Мир обладает совершенно ясным образом американской культуры, но мы сами таким ясным образом отнюдь не обладаем. В последние годы культура сделалась предметом индивидуального выбора и выражения. Конец цитаты. Как все эти проблемы преломляются, когда мы обращаемся к России? Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 27 декабря 2001 года.
«Русские вопросы. Рождение нации». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В прошедшее воскресенье в Нью-Йорке состоялось традиционное спортивное мероприятие – осенний марафон. Массовое и любимое действие местных горожан. Как всегда в последнее время были приняты особые меры безопасности. Например, запретили зрителям подавать бегунам стаканчики с освежающими напитками или бананы. Тем не менее, атмосфера создалась, как и обычно, праздничная. И потому особо приятная, что марафон все-таки состоялся, несмотря ни на что. Жизнь продолжает идти в своих привычных каналах, в рутине своей. И, как обычно, заметным элементом нью-йоркского марафона были коляски инвалидов, регулярно участвующих в популярном забеге. Конечно, акция эта символическая, никто не ждет от них рекордов, важно участие, важна манифестация, можно сказать, основной американской психологической и культурной установки. Никто и никогда не сдается, все готовы принять вызов, challenge. Это одно из основных американских слов, именно американских, а не английских. Характеристика специфического американского менталитета. Сейчас не говорят «калека» или «психически ненормальный», это политически некорректно. Говорят «physically challenged» или «mentally challenged», что значит «судьба бросила человеку вызов, и он его принимает, борется с судьбой». Но я хочу сказать тем самым не о политической корректности пресловутой и не о моральной стойкости американцев в обстановке неожиданно свалившейся на них войны, а о другом, об американской миноритетной культуре, культуре культивации меньшинств. Эта проблема чрезвычайно многосторонняя, та самая палка, у которой два конца, скорее даже лабиринт, в котором входов, кажется, больше, чем выходов, как, впрочем, и должно быть в лабиринте. В истории американского кино самый знаменитый и самый одиозный фильм «Рождение нации» Гриффита. Сейчас он считается расистским. Там воспет Ку-клукс-клан и негативно изображены негры в сюжете из истории гражданской войны. Известно, что фанатичной поклонницей этого фильма была Маргарет Митчелл, смотревшая его бесчетно и сделавшая, в конце концов, нечто подобное, не менее знаменитый, чем фильм, роман «Унесенный ветром». Его нельзя назвать расистским произведением, но он рисует тех же негров в тонах белого патернализма, как людей, требующих покровительства и руководства, как природных слуг, одним словом. Одна деталь, показывающая все же ощутимую смену стереотипов. В «Рождении нации» негров играли загримированные белые актеры. Сейчас такая имперсонация считается немыслимо оскорбительной. А в фильме по роману Митчелл негритянская актриса, игравшая няньку, получила премию «Оскара». Вопрос стоит так. Что Гриффит называл в своем фильме «Рождением нации»? Почему он вообще так его назвал? «Нация» здесь – это государство, единое государство. Это фильм о единстве белых, примирившихся между собой, пройдя через трагические перипетии братоубийственной войны, о новом союзе американских севера и юга. Строго говоря, nation по-английски это и есть государство. Нация другим словом обозначается – nationality. Но у Гриффита в этом единстве, в этом nation, черным места нет. Они вынесены за скобки, как некое незначащее меньшинство. Надо ли говорить, что сейчас все это коренным образом изменилось, и что перемены коснулись не только черных американцев, но радикально пересмотрена сама концепция меньшинств, любых меньшинств, расовых, этнических, религиозных, сексуальных, даже, так сказать, физических, вышеупомянутые инвалиды, physically challenged people. Но вот тут-то и оказалось, что прогресс – та самая палка, которая о двух концах. За культивацией меньшинств, за разнообразием идеологий, вкусов, пристрастий и чудачеств постепенно утратилось представление о единой норме, объединяющей американцев, о норме как таковой. Это слово воспринимается подчас как оскорбительное. Так однажды устроили обструкцию бывшему спикеру Сената Нету Гингричу в одном публичном выступлении, употребившему слова «нормальный американец». Сейчас, как известно, самый звучащий лозунг в Америке «United we stand» – «Объединившись, мы выстоим». Интересным комментарием к этому выступает статья Ричарда Тодда в «Нью-Йорк Таймс Магазина» 28 октября. Статья называется то ли вызывающе, то ли, скорее, иронически «Разделившись, мы устоим». Автор рассказывает о своем разговоре с соседом, таким же высоколобым интеллектуалом.
Мы говорили о вещах, далеких от средневосточной политики, о необъяснимой распространенности американского культурного экспорта, о телесериалах, о Мадонне и Бритни Спирс и о прочем в этом роде, и о зажигательном воздействии этих продуктов на фундаменталистское правоверие. И, конечно, мы с удовольствием напоминали себе, что мы сами не любим эту продукцию и утешались тем, что мы, по крайней мере, не те, которых они ненавидят. Я многого не знаю об Осаме, но ведь есть что-то, чего и он обо мне не знает. Он не знает, какой расколотой культурной жизнью мы живем, как мы постоянно не в ладах с самими собой. Один из парадоксов нашей страны в том, что, представляя мы извне такой монолитной, внутри себя она в высшей степени фрагментарна. «E pluribus unum» – в разнообразии единства было главной нашей способностью, с помощью которой мы пробирались через историю. Десятилетиями мы полагались и опирались на этот плюрибус. И тут были достигнуты главные наши успехи. Осуществлялся социальный прогресс среди рас, этнических групп и полов. Мы дали голос ранее молчавшим меньшинствам. Мы сумели перевернуть, иногда даже вывернуть наизнанку, старые культурные категории. В постмодернистском дискурсе исчезли понятия высокой и низкой культуры. Но хотя мы были столь успешны в озвучивании множества ранее молчавших голосов, трудно сейчас сказать, каковы наши общие культурные ценности. Не разъединяющие, не разнообразящие, но объединяющие нас. Мир обладает совершенно ясным образом американской культуры. Но мы сами таким ясным образом отнюдь не обладаем. В последние годы культура сделалась в громадной степени делом индивидуального выбора и самовыражения. Единственная область жизнедеятельности, присущая нам всем, это консюмеризм, потребление. Но и потребляем мы по-разному, и тут каждый из нас старается обрести индивидуальный стиль. Это чудесно, не правда ли? Но почему это иногда кажется отнюдь не похожим на свободу? Должно быть потому, что, заключая каждый в одиночку сепаратный мир с американской культурой, мы утрачиваем ее общее содержание, и ей, как целому, нечего нам предложить. Действительно, чему мы принадлежим? У нас было очень много свободного времени, чтобы определить наши общие ценности. Имя было найдено, и оно звучит воодушевляюще – терпимость. Но менее воодушевляет предательски сходное слово «безразличие». Сейчас безразличие исчезает, но не исчезнет ли вместе с ним терпимость?
В статье Ричарда Тодда ощутима тревога просвещенного либерала, обеспокоенного неизбежной в военное время унификацией чувствований слов. В то же время подлинно просвещенный человек не может не чувствовать опасности безоглядного плюрализма, общественного несогласия в стране, поневоле превращаемой в военный лагерь. Но вопрос, главный, обращен все-таки не к этой сиюминутной ситуации, а в принципиально иную культурную инстанцию. Возможно ли культурная и национальная жизнь вообще вне единой, разделяемой всеми нормы? Или по-другому, может ли государство, nation, существовать вне национального единства, вне единства nationality? Нация ли американцы? Государство ли Соединенные Штаты Америки? Эти вопросы задавались не раз, и не вчера их начали задавать. Они сопровождают всю историю Америки. Но кто будет спорить с тем, что сегодня они звучат куда более остро, чем даже 50 лет назад? И прежде всего потому, что есть некий фон, проецируясь на который американское мировоззрение и практика видятся как-то по-новому, приобретают неожиданный оттенок, делаются по-новому проблемные. В том же номере «Нью-Йорк Таймс Мэгазин», где статья Ричарда Тодда, помещено интервью с нынешним нобелевским лауреатом по литературе Найплом. Вот что он сказал в частности.
«Я расскажу вам одну историю из 8 века. Первой индийской провинцией, подвергшейся нападению мусульман, была провинция Синдх. Сейчас она входит в состав Пакистана. Король Синдха сопротивлялся упорно и успешно. Но однажды ему донесли, что мусульмане молятся в унисон, как один человек. И король испугался. Он понял, что в мире появилась новая сила. И это как раз то, чем гордятся мусульмане. Союз, единство людей. Идея братства и общей судьбы чрезвычайно могущественна».
Вот это и есть тот фон, на котором ныне воспринимается плюралистическая Америка. Сама себя воспринимает. Новая, а вернее достаточно старая реальность, но которая стала бесконечно значимой именно сейчас. Но кроме той силы, что испугала еще короля Синдха, есть и слабости, о которых Найпл сказал так.
«Мир делается все более и более далек от простых людей, у которых нет ничего, кроме религии. И чем более они полагаются на религию, которая, конечно, не решает никаких проблем, тем более они отстают от мира. Нефтяные деньги, появившиеся в изобилии в 70-е годы, создали иллюзию мощи мусульманского мира. Как бы открылся некий божественный супермаркет, доступный всем мусульманам. Они не понимают, что это богатство создано, в конце концов, другими цивилизациями. Это невозможно принять, и это не принимают».
Наконец, нельзя пройти мимо и такой мысли Найпала.
«Проблема в том, что многие мусульманские народы в Пакистане, Малайзии, Индонезии, Филиппинах, наконец, в Иране – это не арабские народы. У новообращенных появляется невроз идентификации. Они стремятся доказать самим себе, кто они суть. И новообращенный становится большим роялистом, чем король».
Эта мысль сейчас обширно циркулирует, у многих экспертов появляется. Говорят, что ислам национально-культурно обезличил принявшие его народы, и это определяет отсталость мусульманского мира. А психология отстающих порождает экстремизм. Эта тема была в свое время блестяще исследована американским философом Эриком Хофером. Об этом мы сейчас и поговорим.
«Поверх барьеров. Русские вопросы. Рождение нации». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Книга Эрика Хофера, вышедшая в 1951 году, называется «Истинно верующий». Она посвящена анализу и оценке так называемых массовых движений – религиозных, политических, национальных, таких как, скажем, фашизм. Главное внимание уделяется психологии рядового участника таких движений, вот этому самому истинно верующему. То, что Хофер писал по этому поводу ровно полстолетия назад, сохраняет известную актуальность для характеристики нынешнего исламского фундаментализма. Вот основной тезис Хофера.
Сила массовых движений происходит из склонности их последователей к совместным действиям и самопожертвованию. Говоря о вере, доктринах, пропаганде, руководстве, непримиримости массовых движений и тому подобном, мы только описываем инструменты объединения и средства, употребляемые для управления ими. Почти невозможно понять природу массовых движений, если не обратиться к главному – их способности к совместным действиям и готовности к самопожертвованию. Чрезвычайно важно, что такая способность и такая готовность возникают у глубоко фрустрированных людей. Что такое фрустрация? Чем страдает подвергшийся ей человек? Это сознание непоправимо малоценного «я». Главное желание таких людей – убежать от собственного «я». И это желание выражает себя в готовности к совместным действиям и самопожертвованию. такие разнообразные феномены, как недооценка реальности, склонность к выдумкам, способность ненавидеть, страсть к подражанию, легковерие, готовность к осуществлению невозможного и многие другие, наполняющие фрустрированное сознание, суть средства и двигатели любых безответственных и опасных действий. Но совместные действия и самопожертвования требуют как раз такого самообесценивания.
Тут важнейшее у Хофера психологическое разоблачение природы героизма, наблюдаемого в массовых движениях, ибо способность к самопожертвованию по-другому можно назвать именно героизмом. Человек выступает как герой не потому, что он хороший, доблестен от природы, а становится героем, чтобы повысить свою изначально невысокую цену. Приобщение к массовому движению снимает фрустрационную напряженность в индивидуальной психике. Получается, что к таким движениям наиболее охотно примыкают люди незначительные, всякого рода второй сорт. Вспоминая известные апофегмы, можно сказать, что кухарка, вступившая в компартию, уже не кухарка, она управляет государством. Нынешняя ситуация, однако, много сложнее. Ее нельзя свести на индивидуальную психологию. Сейчас часто вспоминают одну из мусульманских тем. Мученика в раю ожидают 72 чернооких девственницы. И готово возникнуть впечатление, что молодые люди, становящиеся террористами-смертниками, мотивированы сексуально. Нет сомнения, что во многих случаях это именно так, что можно говорить об индивидуальных проблемах террориста, компенсируемых в ситуации самопожертвования. Как не подумать об этом, зная, что двое из них накануне 11 сентября провели вечер в стриптиз-баре, пия к тому же водку, строго запрещенную Кораном. Но нынешняя проблема выходит за индивидуальные рамки, как, впрочем, проблема любого массового движения. Фрустрация, способствующая экстремизму, овладела громадным мировым регионом, мусульманским Востоком. Вот об этом и говорил Найпл в цитированном интервью. Трудно признать себя отставшими от человечества, да еще обладая петродолларами в придачу. Механизмы, описанные Хофером в «Истинно верующем», в нынешнем конфликте мультиплицированы, доведены до уровня, произношу табуированное слово, «столкновения цивилизаций». Табу недавно, впрочем, подтвердил сам автор пресловутого термина Самуэль Хантингтон, выступавший на днях по телевидению и оказавшийся скромным на вид старичком. «Так-то оно так, но говорить об этом не следует», — сказал автор «Столкновения цивилизаций», «потому что исламские экстремисты только этого и ждут. Это они хотят таким видеть нынешний конфликт и намеренно провоцируют оный». Мысль тоже не раз звучавшая в эти дни. Нынешняя американская политическая установка представить конфликт не столкновением цивилизаций, а борьбой со злом, переведение проблемы в моральный план. Но что такое зло? Или ближе к теме, насколько возможна борьба с ним? Бердяев во время большевистской революции написал книгу «Философия неравенства» с подзаголовком «Письма к недругам по социальной философии». Эта книга пользуется спорной репутацией. Автор сам позднее от многих ее мыслей отказывался. Не потому ли, что истины в ней высказанные слишком горькие? Обращаясь к этим недругам, Бердяев писал.
Радикальное отрицание радикального зла получило наименование гуманизма. Вы надеялись освободить человека путем отрицания зла. На этой безгрешности человеческой природы, якобы испорченной и порабощенной иллюзиями религии, насилиями государства и социальными неравенствами, построили вы свои теории прогресса. В прошлом человечества вы видели много зла, но это не было радикальное зло, заложенное в метафизической глубине. Это было всегда зло социальное, лежащее на поверхности общественной среды. В будущем же вы провидите одно добро. Ваша социальная философия оптимистична. Гуманизм всегда оптимистичен. Но есть ли основания для такого оптимизма? Оправдывается ли он, если заглянуть в глубину жизни? Я думаю, что социальный оптимизм всегда поверхностен. Вашему гуманистическому оптимизму необходимо противопоставить пессимизм более глубокий, суровый и здоровый. Ваш социальный оптимизм и ваша социальная мечтательность говорят об отсутствии в вас необходимого для всякого освобождения аскетизма, о распущенности вашего духа. Для духовного оздоровления необходима аскетика. воздержание от нездоровой социальной мечтательности.
Понятно, что под аскетизмом в этом контексте нужно понимать не столько ограничение консюмеристских практик, сколько духовную сдержанность, требующую не строить особо розовых иллюзий о человеке и не сильно надеяться на беспроблемное будущее. Гуманизм должен быть не оптимистическим, а стоическим. Собственно, он таким и стал после опытов двух мировых войн в Европе. У таких, например, мыслителей, как Рассел и особенно Камю. Но Америка в этом отношении несколько отстает, или, скажем так, отставала. Теперь подобные опыты и ей приходится переживать. Так происходит ее вхождение в историю, в ее мейнстрим, главный поток. Ведь до 11 сентября участие Соединенных Штатов в мировой истории было по существу и, к счастью, спорадическим. Это счастье теперь кончилось. Но теперь и началось то, что называется рождением нации. Еще раз процитируем Бердяева из той же книги.
«Бытие нации не определяется и не исчерпывается ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или менее существенны для национального бытия. Наиболее правы те, которые определяют нацию как единство исторической судьбы. Сознание этого единства и есть национальное сознание. Нация не есть эмпирическое явление того или иного отрывка исторического времени». Нация есть мистический организм, мистическая личность, ноумен, а не феномен исторического процесса. Нация не есть живущее поколение, не есть и сумма всех поколений. Нация не есть слагаемая, она есть нечто изначальное, вечно живой субъект исторического процесса. В ней живут и пребывают все прошлые поколения, не менее, чем поколения современные. Нация имеет онтологическое ядро. Национальное бытие побеждает время. Дух нации противится пожиранию прошлого, настоящим и будущим. Нация всегда стремится к нетленности, к победе над смертью. Она не может допустить исключительного торжества будущего над прошлым. Вот почему в национальном бытии и национальном сознании есть религиозная основа, религиозная глубина.
В этом тексте почти все кажется неприменимым к Америке, к Соединенным ее Штатам. Но разве что единство территории и языка в наличии. И то английский язык государственно общий, а не природный, так сказать. Это установление, а не естество. Соединенные Штаты сплошь человеческих рук дело, а не результат игры неких космических сил. Скажем, откуда есть пошла русская земля, все-таки не ясно. Ее истоки теряются в довременном, доисторическом мраке. Как говорил Щедрин, когда не было еще истории, а был мрак времен. А насчет Соединенных Штатов все совершенно точно известно, вплоть до даты высадки первых европейских переселенцев на корабле «Мэйфлауэр». Людей держат совместно в Америке интересы, подчас прямо и грубо материальные, а не какая-либо идея в смысле метаисторической предзаданности, как понимают это разного рода идеалисты и конструкторы историософских схем. А главную, несомненную американскую идею, идею свободной страны, дающей шансы всякому, ее ведь тоже в конечном счете можно отнести к области интересов, ибо без свободы неинтересно. Далее. Можно ли сказать, что знаменитый плавильный котел, делающий из всех пришельцев неких усредненных американцев, вовсю кипит в Америке? Да не так уж он и кипит. С не меньшим основанием можно сказать, что Соединенные Штаты – страна с достаточно четко выраженным мультиэтническим характером. То есть между так называемыми американцами нет почти ничего общего, нет общего знаменателя. И это, в чем и парадокс, создает силу Америки, как об этом говорил Ричард Тодд в цитированной статье. Но теперь появилось нечто поистине общее, то, что Бердяев в числе свойств нации обозначил как единство исторической судьбы. Общая опасность создала общую судьбу. Оглушительное событие 11 сентября было знаком этой судьбы, знаком беды. «От судьбы и беды не уйдешь», — говорит русская пословица. «Не ушла и Америка». Но сейчас она поистине, в истине рождается.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».